Набиль Куреши. Искал Аллаха, а нашел Христа. Я получил довольно тяжелую новость. Поставили диагноз – рак желудка 4-й стадии. Сейчас у меня время между облучением и следующим сканированием. Поэтому на сегодняшний день каждый миг, вздох и шаг – привилегия, честь, благословение и чудо от Бога. В мусульманской семье. Мой отец из Пакистана. Я же рожден в Америке и вырос в любящей мусульманской семье. Мой отец приехал из Пакистана в 70-х. Шли последние годы войны во Вьетнаме, так что правительство все еще искало добровольцев. Отец записался во флот, отправили в Окинаву. Там он работал медиком, зашивал людей. Он поднимался в званиях, и после 24 лет службы во флоте вышел на пенсию капитан-лейтенантом. Я вырос, видя, как отец отправляется в море, защищает страну. Он говорил мне: «Набиль, эта страна дала нам свободу веры, и поэтому мы обязаны защищать ее. И если призовут на войну, мы должны быть примерными американскими гражданами». Так я понимал свои обязанности как молодого мусульманина в США. Когда в 2001 году рухнули башни, мусульманское общество было шокировано, как и все. Нам было так же больно, как и всем. И тут окружающие стали думать: «Кто же вы? Можно ли вам доверять? Каковы ваши намерения?» И нам пришлось себя защищать. Пытались убедить всех, что мы американцы. Пошли с отцом и купили столько американских флажков, сколько могли, и нацепили их на машину, на крыльцо. А люди стали исследовать нас, расспрашивать: «Чему учит ваша религия?» Меня учили, что ислам — мирная религия. Мы искренне верили в это. Я был первокурсником в колледже, и окружающие стали спрашивать: «Набиль, если ислам — религия мира, как ты объяснишь то, что показывают по телевизору? Как объяснить убийство во имя Аллаха?» Эти вопросы были очень важны для меня, ведь я был и американцем, и мусульманином. Мой отец во время службы в армии, когда дали отпуск, поехал в Пакистан и сыграл свадьбу. Моя мать была дочерью мусульманского миссионера, и мой дедушка провел всю жизнь, проповедуя ислам в джунглях Индонезии. Так что моя мама родилась в Борнео, и пока ее отец проповедовал, ее мать работала, чтобы прокормить семью. А моя мама воспитывала младших детей в мусульманской вере. Она провела уже годы, наставляя детей исламу. дочь и внучка миссионера с опытом воспитания детей, она воспитала и нас быть хорошими, преданными мусульманами. Это значит молиться 5 раз в день, с самого утра читать наизусть Магомета. Проснувшись, я сразу молился на арабском. Жизнь в исламе. Мы ожидаем дня суда, в который верят все мусульмане. Я становился на молитвенный ковер и совершал первую из 5 каждодневных молитв в постоянном почтении своей веры и благодарности за пропитание, прося Бога быть со мной. Часть ислама — заслужить свои благословения, угождая Богу и выполняя свои обязанности. И в конце времен, согласно с исламским богословием, те, кто совершил больше добрых дел, чем злых, попадут на небеса, а те, кто совершил больше злых, чем добрых, попадут в ад. Хотя там тоже Бог может сотворить милость. Я мог читать весь Коран на арабском в возрасте 5 лет. Родители хотели, чтобы я научился этому до 6 лет. Когда я пошел в школу, мать научила меня: «Помни, Набиль, что ты представляешь ислам. Когда дети будут смотреть на тебя, они будут видеть мусульманина. И неважно, станешь ли ты лучшим учеником в классе или даже президентом Америки, когда люди будут видеть твое лицо, они будут вспоминать ислам. И потому ты должен быть самым уважаемым учеником в классе. У тебя должна быть наилучшая репутация и мораль. Тебе нельзя обманывать и списывать. Конечно же, нельзя пить, употреблять наркотики или гулять с девочками. Ничего подобного. Ты должен относиться к учителям, как к собственным родителям, с таким же уважением. И я ходил в школу с чувством гордости, как представитель своей веры. Когда моя мама приехала в Америку, до сего дня ни один американец и ни один христианин, кроме моих друзей, никогда не пригласил ее домой. Никто из соседей не протянул к ней руку. Они видят бурку и сразу пугаются. Она хотела воспитать меня в исламе не только ради того, чтобы я был примерным мусульманином, но и ради того, чтобы я не попал под влияние христиан, чтобы они меня не испортили. Так что с малых лет она давала мне книги, которые объясняли, почему христианство — ложная религия. Какой смысл в триединстве Бога? Как можно говорить, что Библия достоверна, если в ней так много разногласий? И когда ко мне подходили люди поделиться со мной Евангелием, а это случалось очень редко, у меня было уже что им ответить. В старших классах школы ко мне подошла подруга Бетси и спросила: «Набиль, знаешь ли ты Иисуса?» И я ответил ей: «Да, я знаю Иисуса. В Коране о нем все написано. Он сын девственницы, самый чудесный человек на земле. который мог очищать прокаженных, исцелять слепых и воскрешать мертвых. Коран учит, что это безгрешный Мессия, который вернется в конце времен. Так что я знаю Иисуса. Она не знала, что сказать дальше. Я продолжил. Но я также знаю, Бетси, что Иисус не Бог. Она ответила: «Нет, Набиль, это самая главная часть, ведь Иисус и есть Бог». И я сказал: «И ты действительно в это веришь? Если ты хочешь знать об Иисусе, спроси меня об исламе, и я поделюсь с тобой». И так я мог попытку поделиться Евангелием превратить в ответное приглашение принять ислам. Это было легко сказать, потому что она не задумывалась о доказательствах своей веры, о причинах, по которым она верит. Долгие диспуты. Я думал, все эти христиане ходят по воскресеньям в церковь и верят, что мне нужно принять Евангелие, иначе я попаду в ад. Почему же они тогда не делятся со мной Евангелием? И я видел только две причины. Или они не особо в него верят, или им все равно, попаду ли я в ад. Поэтому мое уважение сильно выросло к Бетси, когда она поделилась со мной Евангелием. Но она не изучала основ. И каждый раз, когда я дискутировал с христианами, то спрашивал: «Почему ты веришь, что Иисус — это Бог?» Я понял, что люди не особо задумываются о своей вере. И пришел к выводу: это потому, что у христианства нет основания. И я считал своей обязанностью делиться настоящим монотеизмом с христианами. В первый раз я повстречал христианина, который был готов к моим вопросам, когда учился уже в колледже. Звали его Дэвид. Я встретился с ним на соревнованиях по дебатам. Я вступил в дискуссионный клуб. Он тоже вступил в этот клуб. И мы вместе поехали на наш первый турнир. Когда мы приехали в отель, остальная команда пошла гулять. Некоторые пошли искать наркотики, некоторые девочек, и вся команда пошла по своим делам. Меня мама учила избегать подобного, так что я остался. В команде был еще один парень, который сказал, что не хочет в этом участвовать. Я поселился с этим парнем. И когда складывал свои вещи, он достал Библию и стал читать. Тут я подумал: да он христианин, вот будет весело. Я посмотрел на него и сказал: Дэвид, а ты знаешь, что книга, которую ты читаешь, недостоверна? Он закрыл Библию и ответил: продолжай. Подумай сам, разве Иисус не говорил по-арамейски? Но самые ранние книги Нового Завета были написаны на греческом, так что самая ранняя копия Нового Завета — это уже переводы. Но дольше всего в истории церкви использовался латинский перевод, а это уже перевод перевода. С латинского Новый Завет перевели на немецкий, а уже потом на английский. Так что это еще один перевод перевода. Так что ты читаешь, по сути, четырехкратный перевод. Откуда нам знать, что ты действительно читаешь слова Иисуса, раз их так много раз переводили? Я и раньше задавал этот вопрос христианам. Но я не знал, что Дэвида воспитали атеистом. 5 лет до этого он увидел, как его друг Рэнди читал Библию и оспорил веру Рэнди. Он сказал: «Рэнди, знаешь, почему ты читаешь Библию? Потому что ты родился в Америке. Если бы ты родился в Индии, то читал бы Веды. Если бы родился в Аравии, ты читал бы Коран. Если бы родился где-то еще, то читал бы что-то другое. Потому что такие, как ты, просто верят в то, во что их научили». Рэнди методично опроверг доводы Дэвида. Он объяснил, почему Писанию можно доверять, почему он верит Евангелию, и привел ему доказательства своей веры. На протяжении года Дэвид постепенно начал понимать, что христианское послание верно, и провел следующих 4 года, изучая, как защищать Евангелие. И тогда я к нему подошел. Мало того, Дэвид молился каждое утро: «Боже, в нашей команде есть мусульманин. Я хочу поделиться с ним Евангелием. Пожалуйста, открой двери его сердца». И тут я сам напросился. Дэвид сказал мне: «Набиль, я слышал, как ты говорил по телефону со своей мамой. Разве ты не по-английски говорил?» Я ответил: «Нет». Потом я спросил: «О чем ты говорил с мамой?» И ты ответил мне по-английски. «Разве это был недостоверный перевод?» Я ответил: «Нет». «Набиль, ты знаешь несколько языков. Можешь услышать что-то на одном языке и точно перевести это на другой». Так же было и с учениками. Иисус говорил по-арамейски, но вполне мог говорить и по-гречески. На каком бы языке он ни говорил, ученики услышали его слова, записали их на греческом. И сегодня существует более 5000 рукописей Нового Завета на оригинальном греческом. Так что мы с точностью знаем, что говорил Иисус. «Дэвид, мне кажется, ты это все выдумал. Я говорил раньше со многими христианами, и никто раньше об этом не вспоминал». Он сказал: «Так давай посмотрим». «Давай разберемся». И весь оставшийся вечер я задавал ему вопросы за вопросом. Что значит Иисус умер за грехи людей? Как может смерть одного человека заплатить за грехи всех людей? Что такое Троица? Как могут 3 быть одним? Я оспаривал основные принципы христианства и впервые был человек, который давал мне ответы. И я не перестал оспаривать, не стал верить сразу, как только он дал мне ответы. Новый и лучший друг. Он начал оспаривать ислам. Я отвечал ему. И когда закончились выходные, наш спор и близко не подошел к концу. Так что мы решили ходить вместе на курсы в колледже, чтобы мы могли сесть в конце аудитории и спорить друг с другом. И мы стали вместе делать курсовые, другие задания. Он приходил ко мне домой. Моя мама готовила ему бурьяни, курму, роти и макни. Я приходил к нему домой, и его отец угощал меня вяленой говядиной. Ходя друг к другу в гости и живя вместе, мы стали лучшими друзьями. Важнейший элемент евангелизма – это взаимоотношения. Я не говорю, что проповедь на улицах не работает, но основной способ, который Бог избрал для распространения Евангелия, это любовь и отношения. И после того, как мы спорили друг с другом почти год, обсуждая достоверность Евангелия, я пришел к заключению, что этой книге можно доверять. Новый Завет был написан и распространялся таким образом, что никто не мог изменить его намеренно и не попасться при этом. И вот я сказал себе: «Хорошо, Евангелие достоверно, но значит ли это, что христианство верно?» И следующие 2 года мы исследовали доказательства христианства против доказательств ислама. Я пытался привести его к исламу, он пытался привести меня к христианству. Что же такое доказательство веры? Разве вера не выбирается согласно тому, что тебе больше по душе? Конечно же, нет. Ведь существует множество верований: буддизм, индуизм, атавизм, христианство, ислам. И все эти верования привлекают людей. Обычно религия, в которой вы выросли, нравится вам больше, чем любая другая. Но это не делает веру истинной. В чем же тогда истинность или ложность веры? Интересно, что христианство опирается на воскресение Иисуса. Павел говорит: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Мы несчастнее всех человеков». Действительно ли Иисус воскрес? И еще, был ли Иисус Богом? Назвал ли Он себя Богом? В Библии написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Иисус — это Бог. Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Эти 3 элемента и составляют евангельское послание. Я не уверен, слышали ли вы Евангелие раньше, но вот его суть. Сам Бог, создав нас, знал, что мы взбунтуемся против Него. И все мы противимся Богу. И наказание за то, что мы отделяем себя от Бога — смерть. Нет, Бог не убивает нас за грех. когда мы грешим, то отделяем себя от источника жизни. Когда противитесь Богу, вы смотрите на источник жизни и говорите: «Я от тебя ухожу», и вы сами на себя привлекаете смерть. Бог же сходит в этот мир, умирает вместо нас, чтобы нам не нужно было умирать и отделяться от Него. И тогда Он воскресает из мертвых, чтобы доказать, что смерть была побеждена, и показать, что случится с нами. Мы тоже однажды воскреснем и будем с Ним. Это послание Евангелия.